Генерал Петрония Сан-Роман с семьей на этот раз прибыли на церемониальном пароходе Национального конгресса, который стоял у мола до конца праздника. Вместе с ними приехало много знатных людей, но их в сумятице не заметили среди множества новых лиц. Нанесли столько подарков, что пришлось специально отделывать заброшенное помещение старой электростанции и там выставить самое замечательное, а остальные сразу отнести в бывший дом вдовца Ксиуса, который был готов принять молодоженов. Жениху подарили автомобиль с откидным верхом. Под заводской маркой готическими буквами было выгравировано имя новобрачного. Невесте подарили футляр со столовыми приборами из чистого золота на 24 персоны. На свадьбу пригласили группу танцоров и два оркестра, исполнявшие вальсы, которые никак не вплетались в разноголосицу местных оркестриков и бесчетных аккордеонистов, слетевшихся на разгульное веселье. Семья Викарио жила в скромном доме с кирпичными стенами и крытой пальмовыми ветвями крышей с двумя слуховыми окнами, через которые ласточки в январе забирались выводить птенцов. Терраса на фасаде почти вся была заставлена цветочными горшками, а в большом дворе росло множество деревьев и вольно гуляли куры. В глубине двора близнецы устроили загон для поросят. Там был и камень для забоя свиней, и стол для разделки туш. Это стало главным источником семейных доходов после того, как Понсио Викарио, отцу, отказали глаза. Дело завел Педро Викарио, но когда его забрали на военную службу, вместо него брат обучился мясницкому ремеслу. В доме едва хватало места для самой семьи. И потому старшие сестры, почувствовав, какой размах принимает праздник, хотели снять для этой цели какой-нибудь дом. «Представляешь, — сказала мне Анхела Викарио, — они подумывали о доме Пласидо Линеро. Но, к счастью, родители заупрямились. Сказали, пусть наши дочери выходят замуж в нашем курятнике или вообще не выходят. В конце концов покрасили дом в прежний желтый цвет, подправили двери и привели в порядок полы. Так что, насколько возможно, он принял вполне пристойный для такой шумной свадьбы вид. Близнецы нашли для своих поросят другое помещение, вычистили и засыпали загон негашенной известью, но все равно видно было, что места не хватит. Кончилось тем, что стараниями Боярдо Сан-Романа снесли дворовую ограду и попросили разрешения устроить танцы в соседских домах, а в тени тамариндовых деревьев сколотили длинные столы, за которыми можно было посидеть и закусить. Единственное непредвиденное волнение в утро свадебного дня доставил им жених. Явился за Анхелой Викарио с опозданием на 2 часа. А она, пока его не увидела, не желала надевать подвенечный наряд. «Знаешь, — сказала она мне, — я бы даже обрадовалась, если бы он не пришел, но только бы не бросил обряженный». Ее предосторожность показалась вполне естественной, поскольку больше беды и позора для женщины, чем оказаться брошенной в подвенечном наряде, не бывает. А то, что Анхела Викарио, не будучи девушкой, решилась надеть фату с флёр-д'оранжем, было истолковано впоследствии как надругательство над символом непорочности. Моя мать единственная сочла ее поступок мужественным. Анхела до конца играла крапленными картами со всеми вытекающими из этого последствиями. В те времена, объяснила мне мать, Бог понимал такие вещи. А вот какими картами играл Боярдо Сан-Роман, никто до последнего момента не знал. С той минуты, как он в конце концов появился в сюртуке и цилиндре, и до той, когда вместе с предметом своих душевных бурь сбежал с танцев, он выглядел образцово счастливым женихом. Однако никто так и не узнал, какими же картами играл Сантьяго Насар. Я был с ним все время, и в церкви, и на гулянии. С нами был еще Кристо Бедоя и мой брат Луис Энрике. и ни один из нас не углядел в нем ничего необычного. Мне пришлось повторять это множество раз. Мы росли вместе все четверо, вместе ходили в школу, одной ватагой носились в каникулы, и никто не верил, что у нас могут быть тайны друг от друга. Тем более такая важная тайна. Сантьяго Насар знал толк веселья, и наибольшее удовольствие получил он перед самой смертью, подсчитывая, сколько стоила эта свадьба. В церкви он прикинул, что цветов было потрачено не меньше, чем пошло бы на 14 похорон по первому разряду. Это его замечание преследовало меня потом много лет. Помнится, Сантьяго Насар не раз говорил, что запах цветов в закрытом помещении обязательно связан для него со смертью. И в тот день он повторял это, как только мы вошли в церковь. «На моих похоронах пусть не будет цветов», — сказал он мне, не зная, что на следующий день мне придется заботиться о том, чтобы их не было. По дороге из церкви к дому викарио он составил счет на разноцветные гирлянды, украшавшие улицы. Посчитал, во что стала музыка и петарды. Не забыл учесть и сырой рис, которым осыпали свадебную процессию. В водуре полудня новобрачные сделали по двору почетный круг. Боярдо Сан-Роман успел стать нам другом, другом-собутыльником, как тогда говорили. И, похоже, с удовольствием сел за наш стол. Анхело Викарио в атласном, мокром от пота платье, освободившись от фаты и цветов, уже выглядела обычной замужней женщиной. Сантьяго Насар подсчитал и сообщил Боярдо Сан-Роману, что на данный момент свадебные затраты достигли приблизительно 9000 песо. Очевидно, Анхело Викарио сочла это бестактностью. «Мать учила меня никогда не говорить о деньгах при посторонних», — сказала она мне. Боярдо Сан-Роман, напротив, охотно и даже с некоторым хвастовством поддержал тему. «Приблизительно», — согласился он. «Но это только начало. К концу сумма почти удвоится». Сантьяго Насар взялся пересчитывать все до последнего сантима. И на это ему в самый раз хватило жизни. Когда на следующий день в порту, за 45 минут до смерти, он получил от Кристо Бедои недостававшие цифры, то убедился, что прогноз Боярдо Сан-Романа был точен.